Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня. И вот заголовки. Писатель Фазиль Искандер скончался на 88-м году жизни. В России сегодня отмечают День военно-морского флота. Во французском парламенте допустили возможность признания российского статуса Крыма. Окончательное решение о допуске России к играм в Рио примет комиссия Международного олимпийского комитета в составе 3 человек. Двое захватчиков отделения полиции в Ереване сдались властям. Тем временем двое медиков-заложников отпущены на свободу. Турецкий президент Реджеп Эрдоган подчинил напрямую себе всю армию страны. В столичном книжном магазине подростку не продали книгу Гюго, входящую в школьную программу. Американец Люк Айкинс совершил успешный прыжок без парашюта с высоты более 7 километров. И синоптики сообщили, что предстоящий август будет жарким.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
Итак, на 88-м году жизни в Москве скончался прозаик и поэт Фазиль Искандер. Об этом Союз писателей России сообщил. Классик советской российской литературы скончался в воскресенье в 11:30 у себя на даче в Переделкине. Об этом уже сообщили в его семье. Цитирую, он до последнего момента вел активный образ жизни, ничто не предвещало беды, сказала агентству «Интерфакс» вдова писателя Антонина Хлебникова. Семья покойного также сообщила, что он хотел быть похоронен на кладбище именно в Переделкине. И вот что сказал председатель Российского детского фонда, писатель Альберт Лиханов.
С Фазилем мы познакомились в странном месте. Это город Дубна, под Москвой, где работала величайшая плеяда ученых и ядерщиков. И вот однажды я еще работал в молодежной газете в городе Кирове, начинал только. Я приехал в Москву, а тем временем тут напечатали мой рассказ «Юности». И вот редакция журнала, куда я заглянул, пригласила меня поехать выступить в Дубну вместе с Борисом Николаевичем Полевым и многими-многими замечательными людьми. Там был среди них Фазиль Искандер. Мы с ним там сошлись, обратно возвращались на электричке. Но не хочу сказать, что дальше наша дружба продолжилась, потому что я был сначала в провинции, потом уехал в Сибирь. А когда приехал в Москву, то Фазиль был на больших литературных высотах. И хотя я продолжал печататься в юности многие-многие годы, как-то так не складывалось, чтобы мы были вместе и были дружны. Но я всегда почитал его, любил его замечательные сочинения, особенно про собственный его прообраз маленького абхазского мальчика. Эти книжки важны и будут жить, на мой взгляд, всегда и прежде всего в русском народе, потому что написано на прекрасном русском языке. И совсем недавно вот мой детский фонд издает журнал «Путеводная звезда. Школьное чтение». Мы одну из повестей о детстве Фазиля Искандера перепечатали еще раз. Глубоко сострадаю всем близким его и печалюсь, что наша литература потеряла такого замечательного мастера и замечательного человека.
Это председатель Российского детского фонда, писатель Альберт Лиханов. По данным издания «Лайф» со ссылкой на работников московского здравоохранения, минувшую ночью писатель Фазиль Искандер неожиданно почувствовал себя плохо, затем он потерял сознание, близкие вызвали скорую, но Искандер умер, не приходя в сознание. Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной писателя. Об этом уже сайт Кремля сообщает. Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуми, в семье бывшего владельца кирпичного завода иранского происхождения. С 1957-го, когда в свет вышел его первый поэтический сборник, Искандер стал автором множества произведений как в прозе, так и в стихах. И вот что сказал Беслан Агрба, он глава московской абхазской диаспоры. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Как относится? Ну, с уважением и почтением. Очень скорбит по поводу его кончины.
Он играет колоссальную роль. Считаю, что все поколения, которые читали его произведения, каким-то образом изменили свое отношение к миру, изменили свое отношение к самой Абхазии, потому что Абхазия была главным объектом его творчества. И то, как он ее описывал, какие-то вещи расставлял на свои места, а какие-то вещи просто окрашивал новыми красками для людей, и они получали более глубокое понимание того, что они видят. Поэтому это трудно переоценить. Говорится.
Скажите, а вот не собираетесь ли вы предложить назвать в честь Искандера какой-то, возможно, географический объект в Москве или у вас на родине?
Я думаю, что он заслуживает и того, и другого, если честно. Он великий русский писатель, просто писал об Абхазии, жил в Москве. Я думаю, даже скорее это, наверное, все-таки не московские абхазы должны предлагать, а это, мне кажется, сами москвичи.
Это глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Главное произведение Искандера, сделавшее его знаменитым в 1966 году, это повесть «Созвездие Козлатура», роман-эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча «Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающая Россия-американец». Среди известных книг знаменитого автора также были повести «Человек и его окрестности», «Стоянка человека», «Школьный вальс» или «Энергия стыда», «Поэт» и множество еще рассказов.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В России сегодня отмечают День военно-морского флота. Президент России Владимир Путин принял участие в параде по случаю этого дня в Санкт-Петербурге. Отличительной особенностью флотского праздника в этом году стало участие в морском параде кораблей и подводных лодок нового поколения, поступивших в состав ВМФ в рамках государственной программы военного кораблестроения. Ну и вот фрагмент выступления Владимира Путина на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
Сегодня на военно-морской флот поступают современные корабли, оснащенные новейшим вооружением. Поддерживается высокий уровень его боеготовности в соответствии с существующими вызовами и угрозами. Особое внимание будем уделять обеспечению социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Мы хорошо понимаем, что значит для военных моряков благополучие их дома, семейного очага. Хотел бы сегодня сказать самые теплые слова в адрес жен, родителей, детей наших моряков. Благодарю вас за поддержку своих близких, своих любимых, которые выбрали для себя очень нелегкую службу. День военно-морского флота – это не только государственный, но и ваш семейный праздник. И это тоже флотская, очень давняя и достойная традиция. Еще раз сердечно поздравляю всех вас с праздником. Поздравляю ветеранов нашего славного флота. Всех, для кого он стал судьбой, смыслом жизни, самым важным делом. Благодарю вас за службу. Слава военно-морскому флоту России!
Это президент России Владимир Путин, его выступление на параде ВМФ в Санкт-Петербурге. Что было на этом параде? Владимир Путин на катере обошел строй из 16 боевых кораблей, подлодок, судов обеспечения, ошвартованных на рейде Невы. Среди них в том числе и фрегат «Адмирал Эссен» и корвет нового поколения «Буйки», а также современная дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар». С нами сейчас на связи председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга в запасе Михаил Нинашев. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы вас поздравить, весь ваш коллектив, ведущий радиостанции страны, с военно-морского флота страны.
Раз и вас говорим, с праздником.
И вас, раз мы говорим о флоте, это значит и наш праздник. Пожалуйста, внимание.
Михаил Петрович, есть традиции празднования какие-то?
Да, и с 1939 года этот праздник установлен по инициативе наркома ВМФ, легендарного и уважаемого на флоте наркома Николая Герасимовича Кузнецова, а правительство страны в 1939 году постановило этот праздник считать общенародным, так что он не ведомственный, вот почему внимание к нему. И традиции за эти почти 80 лет развелось на разных флотах достаточно много. В первую очередь, конечно, такие, знаете, общепринятые, когда на экипаже кораблей выстраиваются, поднимаются флаги государственные, военно-морские флаги в разные периоды. Второе, это когда устраиваются праздники, ну, самое известное, от перетягивания канатов, они сейчас уже и на гражданке это делается, до того, что самодеятельность корабельная обычно показывает то, что они достигли. Ну и приезжают гости. У нас на сегодняшний момент из 85 регионов, вот сейчас по данным, которые в регионах имеют наши товарищи по общероссийскому движению поддержки флота, более 50 регионов прислали на флоты свои делегации. И вот встреча с шефствующими регионами — это тоже вот почти 80-летняя традиция.
Михаил Петрович, а что сейчас из себя представляет военно-морской флот России?
Военно-морской флот, если измерять в кораблях, или, как говорят, в железе, то это около 300 боевых кораблей и катеров. Сюда входят и подводные лодки, атомные, дизельные. Их у нас около 40 подводных лодок. И сейчас, слава богу, начали поступать новые лодки, как дизельные, так и атомные. Флот еще — это более 100 самолетов, потому что флот без морской авиации — это не флот. И как дальний стратегический авиация входит в состав флота, так и патрульная, транспортная, вот это все, морская пехота, береговые ракетные артиллерийские войска. Военно-морской флот — это миниатюре вооруженной силы страны. Но самое главное у флота — это люди. Сейчас самое основное, что можно, давая характеристику людям на флоте, это люди стремятся в море. И вообще сейчас корабли в море. Вот мы с вами общаемся, говорим о празднике, о более 50 кораблей и катеров сейчас несут морскую вахту.
Михаил Петрович, а что, с вашей точки зрения, нужно исправить, и что уже на самом высоком уровне вы бы отметили?
Ой, вы знаете, мне импонирует, что вы даже задают серьезные вопросы. Конечно, из того, что необходимо для флота, в первую очередь, конечно, это развитие инфраструктуры, обустройство причалов, баз хранения. Это сейчас самая, к сожалению, основная проблема. То, что вот слышат, смотрят биатлоны, другие вещи, это надо делать, но деньги надо вкладывать в первую очередь в обустройство флота, потому что это проблема номер один. Второе, конечно, необходима срочная модернизация и ремонт десятков кораблей, подчеркиваю, десятков кораблей, которые сейчас находятся в море, но они находятся на пределе своих возможностей, очень многие из них, поэтому нужен ремонт, модернизация. И третий аспект – это нужны флоту новые корабли, подводные лодки, самолеты, поскольку Россия – страна, расположенная на берегу трех океанов, и нам необходима защита, как говорится, из океанских направлений, поскольку мы играем геополитическую роль. Ну и последнее, конечно, это социальное обеспечение, учитывая, я имею в виду, в первую очередь, медицинское обеспечение. На всех флотах в этом потребность есть очень серьезно, потому что очень много перекликается, что в стране, что на флоте. Ну а то, что мы добились, самое основное, это то, что флот сейчас начал по-прежнему играть ту роль, какую в нем видел на флоте Петр Великий. Без флота ни одной серьезной задачи как нашей страны, так и вовне не решается. Ну, пример — борьба с мировым исламским интернационалом, когда корабли Каспийской флотилии, где Каспий, это я всегда говорю, посмотрите карту, и где Сирия, и вдруг за 1500 километров три корабля Каспийской флотилии уничтожают гнездо, которое не могла разбить авиация. Кстати, когда авиация находится на выполнении своих задач в Сирии, и они эти задачи выполняют, но, как сами летчики говорят, мы выполняем тогда надежно и уверенно, когда мы знаем, что рядом стоят корабли и подводные лодки.
Спасибо.
Вот если коротко.
Спасибо большое. Михаил Петрович, вас еще раз с праздником.
Да, и вас праздник. И, кстати, я хотел поздравить очень многих моряков, которые в запасе, членов семей, потому что флот — это не только моряки, но это и жены, дети. И самое главное, мне нравится, что в стране от Сахалина, Камчатки до Калининграда люди отмечают, неважно, на Волге это, в Сибири или в самих морских регионах. Так что с праздником, Россия, с праздником наш славный военно-морской флот. Вперед!
Принято. Михаил Нинашев был с нами на связи, председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса. Ну, еще скажу, что было в Петербурге. В Петербурге прошли главные торжества, но вот концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста Валерия Гергиева состоялся на палубе уже флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг». Мероприятие посетил и губернатор края Владимир Миклушевский с супругой, и музыкальное выступление профессиональной группы труппы из Санкт-Петербурга приурочено как раз было к празднованию Дня военно-морского флота. Ну и парад военных кораблей в честь Дня ВМФ по традиции еще прошел в Севастополе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Глава делегации французских депутатов Тьерри Мариани, находящийся с визитом в Крыму, считает, что обсуждения по вопросу признания полуострова российским регионом начнутся не раньше весны 2017 года. Цитирую, «Через 8 месяцев у нас будут выборы во Франции, в США, потом в Германии. Я думаю, что вещи могут поменяться», заявил парламентарий, отвечая на вопросы журналистов. Он также уточнил, что речь идет как о признании Крыма в составе Российской Федерации, так и о снятии санкций против Москвы. 30 июля Мариани заявил, что если бы Крым не присоединился к России весной 2014 года, то сейчас там бы шли военные действия, как в Донбассе. Мы на эту тему поговорили с директором Института прикладных политических исследований Григорием Добромиловым. Это фрагмент «Пиджаков».
Иллюзиями себе тешить не надо. Какие бы перемены ни произошли на выборах во Франции, в Германии или в Соединенных Штатах, это не поменяет внешнеполитический курс этих стран. В этом отличие западных стабильных демократий от развивающихся демократий. В стабильных демократиях, вне зависимости от того, кто приходит к власти, любая политическая сила действует в национальных интересах. Меняется только ориентиры в основном внутренней политики. То есть приходят социалисты, соответственно, больше акцент на равенстве, да, приходят либералы, больше акцент на понижение налогов. Вот, соответственно, внешнеполитический курс от этого кардинально не меняется. Ни одна из ведущих мировых держав никогда в ближайшей перспективе не признает аннексию Крыма, потому что с их точки зрения это именно аннексия. Это не присоединение, это не референдум, это именно аннексия.
Но смотрите,
и они эту точку зрения никак поменять не могут. Да, есть косовский прецедент, но косовский прецедент был выгоден такому количеству стран, и там были завязаны такие большие деньги, и криминальные деньги, в первую очередь деньги на наркотиках, с Крымом это не связано никак. Я с трудом себе представляю, что должен предложить Владимир Путин будущему президенту Франции или будущему канцлеру Германии в обмен на то, чтобы они признали Крым. Пока таких возможностей у России просто нет.
Давайте разбираться с национальным интересом. Вы говорите, что они будут поступаться национальным интересом, а сейчас что есть национальный интерес для европейской демократии?
Поскольку национальный интерес определяется не большинством населения страны, а определяется политическим истеблишментом, элитой. Для элит Франции, для истеблишмента Германии сейчас приоритет – это сохранение отношений с Соединенными Штатами Америки и подписание трансатлантического пакта о сотрудничестве, торговле.
Соединенные Штаты Америки, хорошо.
Да. Это ключевой приоритет. Угу. А для Соединенных Штатов Америки Крым же для них вообще не принципиален. Ну, по большому счету, для всего мира разница между Крым наш или Крым украинский нету никакого, потому что для них вообще разница там между Россией и Украиной очень зыбкая и отдаленная. На самом деле, ведь вся история с Крымом, это же не про присоединение Крыма, это про независимую внешнюю политику, не подконтрольную Соединенным Штатам Америки.
Российскую внешнюю политику.
Да. Владимир Путин показал, что он ведет независимую внешнюю политику, не подконтрольную США, абсолютно не подконтрольную. То есть никакие угрозы не помогают, никакие санкции не помогают вести Россию в фарватер американской внешней политики. Поэтому до тех пор, пока Россия не будет согласна вести проамериканскую политику, до тех пор никакие санкции со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении России сняты не будут.
Я обращаю ваше внимание тогда на заявление Дональда Трампа. Он говорит, что народ Крыма сделал выбор в пользу России, и Соединенные Штаты Америки должны это учитывать. Это про что-то новое или нет?
Дональд Трамп констатировал факт. Население Крыма сделало свой выбор, и Соединенные Штаты Америки должны это учитывать. Все. Ровно то, что он сказал. Вот в этом плане, кстати, на самом деле, Путин и Трамп, они политические близнецы-братья. Вот Владимира Путина стоит поднимать однозначно, да, то есть если Владимир Путин в свое время говорил, я свое место в строю всегда найду, или там, я не для того мотыжил, как Святой Франциск, чтобы дать возможность все это развалить. Вот он, Владимир Путин, начиная там с истории с Курском, да, и за исключением обострением ситуации с зелеными человечками, вежливыми в Крыму, вы не вспомните ни одного высказывания Путина, да, где он бы сказал неправду. Вот его стоит понимать однозначно. Владимир Путин — это стиль его политики. Вот у Дональда Трампа ровно такой же стиль. Он говорит то, что он считает нужным, и понимать его стоит однозначно. Другое дело, что Трамп здесь ровным счетом ничего не сказал такого, что может обнадежить Россию.
Это директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Окончательное решение о допуске России к играм в Рио примет комиссия МОК в составе 3 человек. Комиссия начала работать. Я вижу ленты информационных агентств, которые пестрят красным цветом. Есть заявление Томаса Баха, главы МОК. Сборной России для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро необходимо пройти 3-ступенчатый фильтр допуска. Независимая комиссия МОК по допуску спортсменов из России до участия в Олимпиаде начала свою работу. Ее возглавил РДНР. Об этом Бах сообщает. И он же говорит, что спортсмены, которые сдадут положительный допинг-пробы на этих Олимпийских играх, не будут дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом. Их дела отправят в КАС, это спортивный арбитраж, и он уже примет решение. С нами сейчас на связи спортивный эксперт Андрей Малосолов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так в итоге едем или не едем в Рио? Поясните.
Ну, конечно же, едем. Вопрос в другом, что каким составом. Сила у нас все иссякает и иссякают. Это, по-моему, уже для всех очевидно. И вот эта издевательская формула общения с представителями российского спорта, она вот показывает, как она показывает, что как к нам относятся. Да? И если даже где-то раздавались голоса, что, мол, так сказать, там нет в этом политики, мы все попались на допинге, и вот должны свое, так сказать, отхлебать, но еще раз убеждаемся, что сама форма допуска, да, сама форма всего расследования, она носит принципиально такой издевательский наказательный характер.
Андрей Владимирович, а технически что происходит? Смотрите, неделю назад исполком МОК принял решение не отстранять сборную, делегировал принятие решения Федерации международным, и теперь вдруг сегодня МОК в составе 3 человек решает судьбу российских атлетов. Что это меняет? Что меняется и что конкретно эти люди делают?
Ну, я даже точно не могу сказать, что конкретно будет делать комиссия в составе 3 человек, что она, какие у нее полномочия, что они будут со шприцами бегать в нашу сборную или с пробирками и брать новые пробы. Мне кажется, что вся ситуация кому-то кажется абсурдной, мне она кажется вот такой чудовищно показательной на самом деле. Не сторонник там теории заговора и прочих вот этих вещей, там, ура, патриотических, да, в худшем смысле этого слова. Но я вижу, что это уже как бы переходят все мыслимые и немыслимые, конечно же, нормы. И вот эта вот чисто англосаксонская такая издевательская манера, она вот действует, прежде всего, нейтрализующе для всей сборной. То есть, представляете, как сейчас сборная, наша сборная по всей виду спорта готовится к соревнованию. У людей, у спортсменов сейчас нет, наверное, мысли, нету полной сосредоточенности на своем деле, которое они делают. Да? Каждый из них думает о подвохе, каждый из них думает о том, будет они допущены или не будет. Это чистая воды конкурентная такая вообще как бы мера, это убирание нас, это
ликвидация. Андрей Владимирович, а бойкот Олимпиады в таких условиях был бы уместен? У нас 10 секунд с вами.
Если пораньше можно было бы рассуждать об этом, то да. И то это должен был быть не бойкот, а скорее такая серьезное предупреждение с нашей стороны.
Спасибо, принято.
Серьезная мера.
Да, спортивный эксперт Андрей Малосолов был с нами на связи. Еще из этих заявлений: МОК не несет ответственности ни за сроки, ни за причины, которые привели к ситуации между Россией и ВАДА. Это Томас Бах говорит. И он говорит, что МОК благодарен Степановой за помощь в борьбе с допингом. Она может продолжить карьеру спортсмена и зарабатывать на жизнь спортом. Сейчас новости, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Поток», и мы продолжаем. В Ереване двое захватчиков здания полиции сдались властям спустя две недели. Об этом сообщили Интерфаксу в полиции Армении. С территории полка выведены двое членов группировки — Рубен Григорян и Геворг Мелконян, отмечают в полиции. Ранее источник в силовых органах республики сообщил Интерфаксу, что властям сдались двое захватчиков. Еще двое госпитализированы. С ночи до настоящего времени с территории полка два человека сдались добровольно, и еще двое были ранены и госпитализированы. Полиция распространила также видеозапись допроса двух членов группировки, в которой они рассказывают, что не знали, куда и для чего едут. Я цитирую: «Мы отмечали день рождения. Потом нам сказали, что должны пойти на митинг у здания тюрьмы, где сидит Джираяр Сафилян. Уже у здания полка мы услышали выстрелы, побежали, оказались на территории полка. Потом боялись выйти. Мы попытались выйти оттуда при помощи медиков, которые оказывали нам помощь на территории полка. Сказали, что плохо себя чувствуем, но нам не позволили. Сегодня мы уже сбежали. Там еще точно три человека есть, которые хотят уйти, но им не позволяют», рассказали сдавшиеся члены группировки. Руководитель армянского новостного портала Times.m Грант Мелик Шахназарян с нами на связи. Грант, добрый вечер.
Здравствуйте.
Грант, расскажите, что сейчас происходит там в Ереване вокруг вот этого полка полиции?
Полк по-прежнему охраняется силами правоохранительных органов Армении. Но в настоящее время в прессе есть информация о том, что ведутся переговоры. Опять роль посредника взял на себя герой Арцаха Виталий Баласанян, усилиями которого уже удалось в свое время освободить тех заложников, которые были в полку. И в настоящее время Виталий Баласанян вместе с некоторыми журналистами находится на территории полка, откуда руководитель этой группировки вооруженных Кисян сейчас ведет переговоры по телефону с другими своими соратниками. Есть еще информация о том, что Жирайский Финанс сам вышел на связь, то есть обеспечена связь между с Жирайским Сафиляном. И в настоящее время можно сказать, что вот ожидающие часы, люди ждут итогов переговоров, и что можно ожидать от этой инициативы.
Расскажите, кто все-таки эти люди, которые захватили полк полиции, удерживали там людей порядка двух недель? Потому что двое уже говорят, а мы не знали, и со страху побежали, и боялись выйти, видимо, две недели.
Да, совершенно ясно, что некоторые из членов этой группировки, они как бы посторонние люди, которые пришли туда, либо методами шантажа, либо еще как. Хотя не исключено и то, что после того, как они сдали себе, как бы сочиняют свою собственную историю. Но лидеры, они известные люди, в основном бойцы Арцахской войны 92-94 годов, и известные командиры — Павлик Манукян, один из них, это «Одинокий волк» и так далее. То есть группа Жирайя Сафиляна, в основном его соратники, в основном это бывшие солдаты, бывшие азатамартыки, как мы их называем здесь в Армении. Да, и очень известные, правда, с политической точки зрения никогда у них никакого успеха не было. Uh-huh. Они были так известны, как крайне националистически настроенные люди, которые вот в плане политики никаких успехов раньше не
получили. Можно говорить, что история уже закончилась, и, вы говорите, полк охраняется. При этом в Ереване уже на протяжении как раз вот этого же срока, примерно двух недель, периодически какие-то беспорядки возникают. История закончилась или стоит ждать какого-то продолжения и новых, наверное, волнений?
Нет, действительно, история пока не закончилась, потому что на территории полка остались еще около 20 вооруженных людей. И некоторые из них настроены крайне экстремистически и не хотят сдаваться. Постоянно слышны выстрелы, слышны взрывы. И сегодня тоже была перестрелка, в результате чего один из членов этой группировки был ранен и тоже выведен из территории.
А заложники полка есть?
Заложников сейчас нету. Медики, которые были там, они вчера были освобождены, вышли из территории полка. И в этом смысле тенденции, можно сказать, положительные, потому что все заложники сейчас освобождены. Кроме того, уже более 10 участников группировки так или иначе были выведены из территории полка. То есть тенденции хорошие. И кроме того, сегодня были заявления уже повстанцы сказали, что считают свой долг завершенным, то есть будто бы народные массы встали уже на путь революции и так далее. Это так объясняется или так подготавливается их удача властям.
Грант, еще скажите, пожалуйста, вот в российских СМИ довольно широко это освещается, и возникают вопросы, действительно это какое-то, что-то вроде революции, Евромайдана и прочее. Как в Армении воспринимают то, что происходит вот на территории этого полка?
Ну, знаете, здесь действительно акценты несколько сместились, потому что в первые дни была однозначная оценка о том, что это террористический акт. И сейчас у них появились сторонники, которые вот понимают политические вопросы и требуют смены власти в Армении и так далее. То есть выражается недовольство как внутренней политикой, так и внешней политикой Армении. Ну, знаете, это как бы спонтанное движение, которое даже так ярко выражено, не имеет даже ярко выраженных лидеров. И каждый день мы видим, что новые люди встают и во главе митингов, и каждый день высказывают совершенно новые политические требования. То есть вот так сказать, что вот это Майдан или что-то вот такое организованное, или вообще я бы не спешил так все это заявить. На митинги выходит не более 10 тысяч людей, хотя оценкам правоохранительных органов где-то 5-6 тысяч граждан Армении каждый вечер выходят на митинги. И все было хорошо до позавчерашнего дня, когда, к сожалению, случились столкновения между митингующими и милицией. Здесь, конечно же, вопросы возникли.
Спасибо. Спасибо. Грант Мелик Шахназарян был с нами на связи, руководитель армянского новостного портала Times.m.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы Турции выведены из подчинения Генерального штаба республики после попытки госпереворота. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на постановление правительства страны. Помимо этого, президент и председатель кабинета министров Турции наделяются полномочиями, включающими, в частности, получение в случае необходимости информации от военных органов и дачу приказам этим органам, которые без одобрения каких-либо полномочных лиц должны будут немедленно привести их в исполнение. Иными словами, турецкий президент подчинил напрямую себе всю армию страны. Доцент кафедры теории и истории международных отношений Петербургского госуниверситета, тюрколог Александр Сытниченко с нами на связи. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что означают вот эти вот перестановки и то, что Эрдоган подчиняет армию напрямую себе для будущего страны и региона в целом?
Ну, пока еще все-таки не себе, потому что подчиняется сейчас армии министра обороны, а министр обороны подчиняется премьер-министру. А пока еще, согласно действующей конституции Турции, глава турецкого государства – это не президент, а премьер-министр. Дело в том, что армия в Турции всегда играла особую роль. И была, ну, скажем так, не столько даже вне политики, как они любили о себе сами говорить, сколько над политикой. Например, турецким военнослужащим запрещено было быть членами различных политических партий, участвовать в политических движениях, то есть реально, даже голосовать на выборах. Однако сейчас Эрдоган пытается провести реформу, которая сделала бы турецкую армию именно такой же, как армия, например, России или армия большинства европейских государств, то есть чтобы она была не независимая, как сейчас в Турции, а подчинялась бы министру обороны или же президенту страны. И в целом эти реформы вполне, их можно понять. Другое дело, что Эрдоган, без всякого сомнения, при помощи этих реформ пытается укрепить свою личную власть.
Александр Анатольевич, подождите все-таки, давайте разбираться в терминах. Я читаю, что президент и председатель кабинета министров наделяются полномочиями, которые им позволят давать приказы этим органам, как то сухопутным войскам, то есть армии, грубо говоря. Это не означает ли, что Эрдоган уже на себе замыкает армию?
Нет. Смотрите, председатель правительства – это премьер-министр.
Да, но там и про президента тоже речь идет.
Да, президент и премьер-министр.
Да, да,
согласно
да, да,
действующей конституции, все-таки премьер-министр является главой турецкого государства, и через Министерство обороны с этого момента он начинает управлять армией. Как происходит в большинстве европейских государств, а также в России. Ну, в России президентская республика, соответственно, президент. Но Эрдоган хочет повысить роль президента, и скорее, конечно, если так сравнивать, да, то он имеет в виду опыт российской армии, то есть опыт России, чтобы армия была завязана все-таки на президента, а не на премьер-министра.
А что это?
Однако для
однако
для того, чтобы это полностью воплотилось в жизнь, нужно провести референдум об изменении конституции Турции или же о принятии новой конституции Турции, в результате которой Турция превратилась бы из парламентской республики в президентскую.
Да, но если допустить, что премьер турецкий — это целиком и полностью человек президента, то
ну, да,
неравные
конечно,
ли позиции?
Да, да.
И, соответственно,
да, конечно,
а что принципиально меняется? Хорошо, а что, как вы думаете, вот после этого принципиально изменится?
Значит, до этого армия, ну, скажем так, тут было несколько этапов решения этой проблемы. То есть до 2011 года армия вообще была главной политической силой страны. И в Конституции было написано, что как только армии не нравится политический режим, который устанавливается в стране, она имеет право устраивать военный переворот. И надо сказать, что армия давно готовила этот военный переворот. Другое дело, что правительство пыталось его пресекать и всячески ограничить армию в ее правах на захват власти. Потом был проведен референдум, и в результате которого из Конституции была исключена эта статья об особой политической роли армии. А сейчас, после этого военного переворота, в результате которого погибло там более 200 человек, Эрдоган говорит: смотрите, какую армию играет негативную политическую роль. Давайте полностью ей запретим вмешиваться в политическую жизнь и напрямую подчиним ее политическому руководству страны. А это политическое руководство, согласно Конституции, избирается народом. Ну, то есть там президент, парламент и так далее. Вот. Поэтому армия сейчас полностью будет подчинена именно президенту и станет надежным орудием в его руках.
Именно не воспротивится ли этой реформе армейское руководство?
Конечно, оно сейчас оно готово было бы воспротивиться, но сейчас, после этого военного переворота, когда каждого недовольного Эрдоганом пытаются обвинить в том, что он является сторонником переворота и заслуживает там едва ли не смертной казни, сейчас именно армейское руководство ничего не сможет сделать.
Спасибо. Принято. Александр Сытниченко был с нами на связи. Он доцент кафедры теории и истории международных отношений Петербургского госуниверситета и тюрколог. Еще раз скажу, что проводят военную реформу Реджеп Эрдоган. Он подчиняет, ну, фактически подчиняет армию напрямую себе, всю армию страны. То есть, еще раз скажу, что президент и председатель кабинета министров наделяются полномочиями, которые в том числе дают им право отдавать приказы, и которые без одобрения каких-либо полномочных лиц должны будут немедленно привести их в исполнение. Согласно опубликованному документу, также прекращает деятельность военных академий и училищ по подготовке офицеров младшего звена, который переходит в ведение Национального университета обороны, о чем накануне и сообщал президент Турции Эрдоган.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
В столичном книжном магазине подростку не продали книгу Виктора Гюго, входящую в школьную программу. Мальчик, которому 15 лет, хотел купить роман «Человек, который смеется». Однако ему отказали из-за маркировки на издание 16+. Мама подростка, литературный критик Анна Наринская, рассказала радиостанции «Говорит Москва» подробности этой истории.
Это комичная ситуация, потому что мой сын, ему 15 лет, он пошел в магазин, потому что у нас дома не оказалось именно человека, который смеется в его, который есть в списке детского летнего чтения. И он пошел в «Библиоглобус», нашел эту книжку в мягкой обложке, в издательстве, по-моему, «Азбука классика», вот это конкретное издание, и хотел ее купить. И тогда продавщица сказала ему, что стоит на книжке маркировка 16+, и пускай он покажет паспорт. Не говоря о том, что вообще никому не было, приходит ходить в книжный магазин с паспортом. Но, значит, он и врать не стал, сказал, что ему 15, и вот стал говорить ей, что ему обязательно эту книжку надо прочесть, на что она ему не продала. Ну, и в этом смысле я абсолютно не обвиняю эту продавщицу, потому что, или кассира, потому что, так я понимаю, это правило магазина. Она ему сказала, я не могу нарушить правила магазина. Действительно, совершенно абсурдная ситуация, в которой мальчик не может купить классическую книжку, то есть произведение классики. Тут даже никаких глупых комментариев не хочется делать и говорить, что и пойдет он домой играть в какие-нибудь ужасные видеоигры. Сама эта ситуация довольно странная, потому что вот книжка потом уже мною была куплена, никакой на ней маркировки не стоит. На сайте Библиоглобуса действительно написано, что эта книжка только 16+, из чего я делаю вывод, что это какая-то магазина, именно политика, а не даже не политика издательская, хотя я ничего в этом не понимаю, и этот закон я не изучала. Хотя сейчас в больших книжных магазинах я все больше и больше вижу, ну, самых неожиданных книг. Своими глазами я видела дюймовочку, на которой было написано 12+. Я тогда вообще уже ничего не понимаю, кто эти люди, кто раздает эти статусы и понимание, кто в каком возрасте должен что читать. Вот эти вот все рейтинги, которые вроде начинались как некая не совсем глупая идея, и я совершенно не являюсь тем человеком, который считает, что все, что делается на Западе, разум. Я считаю, что на Западе делается очень много глупостей. Но когда ты все-таки приходишь в какой-нибудь американский музыкальный магазин, и там на дисках висит вот этот вот parental guidance, и говорится, что там нецензурные слова, ну, мы все понимаем некое лицемерие этого, потому что любой человек сейчас может все, что угодно скачать, но хотя бы, да, магазин декларирует то, что вот эти вот там нецензурный рэп они детям не продают. Да, это такая декларация. Что же декларирует наш магазин? Он декларирует, что он не продает детям классические произведения мировой литературы. Мне кажется, здесь важна именно эта символическая часть. Не конкретно то, что мой ребенок там не смог достать эту книжку, не конкретная эта ситуация, а вот конкретно этот момент. Наш книжный магазин, этот центр духовности, который, значит, говорит, показывает, что он не продает ребенку одно из таких важнейших детских чтений мира. «Человек, который смеется» — это важнейшая детская книжка последних 100 лет.
Это Анна Наринская, она литературный критик. Именно ее ребенку отказались в Библиоглобусе продавать книгу «Человек, который смеется» Виктора Гюго, сославшись на то, что мальчику 15 лет, а книга маркирована 16+. Комментариев от администрации сети «Библиоглобус» радиостанции «Говорит Москва» получить не удалось. Но отмечу, что в 2010 году был подписан закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Он вводит возрастные категории для информационной продукции для детей до 6 лет, старше 6, 12 лет, 16 лет и так далее. Поправками в этот и другие законы в 2012 году был создан реестр, единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, ну и теперь и, соответственно, и кино, и книжные, и книги маркируют таким образом. Но есть в Москве все-таки книги, которые детям продают. Например, книга «Гарри Поттер и проклятое дитя» появится в продаже в Москве на следующей неделе. Еще ранее в Британии анонсировали широко появление этого произведения. Англоязычная версия книги «Гарри Поттер и проклятое дитя» появится в первых числах августа. Цена составит 1700 рублей. При этом называют все-таки это пьесой, а не просто книгой. Цитирую: «В России романы Джоан Роулинг с каждым годом только набирают популярность. С 2013 года спрос на ее печатные книги вырос примерно на 30%. И говорят, что как раз вот, правда, англоязычная версия только появится. Когда она будет в переводе, если будет, не уточняется.
Говорит Москва.
Поток. Американский экстремал Люк Айкинс с высоты в 7,5 километров, а именно высота была 7 километров 600 метров, выпрыгнул без парашюта из легкомоторного самолета над городом Симми-Вэлли, это штат Калифорния. Через 2 минуты свободного полета 42-летний каскадер, оснащенный только камерой и навигационной системой GPS, приземлился на специальную сетку 30 на 30 метров, которая была натянута над землей на высоте 20-этажного дома. Скорость падения, как отмечает телеканал Fox, который транслировал мероприятие в прямом эфире, местами составляла 53 метра в секунду. И вот что сказал на эту тему член Президиума Федерации парашютного спорта России, старший тренер сборной России по купольному пилотированию Вадим Неязов.
Это очень смелый трюк. Все равно мы расценим это как трюк. Достаточно смелый. Сам момент остановки падающего тела произошел не так быстро, то есть 1.5-2 секунды. И те перегрузки, которые он испытывал во время остановки, они, в принципе, сопоставимы с перегрузками при раскрытии обычного парашюта. Достаточно сложно просто решиться на это. Ну и не просто попасть в заданный квадрат во время свободного падения, при этом как бы достаточно близко уже от земли. Поэтому выдающийся смело. Вот, вот так вот, что достаточно очень смело и рискованно. Именно по тому, что как попасть вот в заданный квадрат. И, конечно, специалисты молодцы. Рассчитать натяжение сетки, которое позволило бы в свое время плавно остановить падающего парашютиста. Конечно, ну, учитывая, что они делали ряд испытаний, в принципе, у них было время подготовиться. И поэтому мы считаем, что, да, это первый раз. Но я не думаю, что будет очень много повторений подобного. Я не вижу никаких дополнительных средств его спасения, нежели эта сетка, если обычный парашютист, спортсмен выполняет с двумя парашютами, да, большая степень, скажем так, защиты, если основной отказал пользоваться запасным. Здесь, конечно, промах буквально там на 10-15 метров вправо-влево от сетки привело бы как бы к трагедии. И тогда, конечно, этот ролик собрал бы еще больше просмотров, да, но слава богу, что все так обошлось, и что точку соприкосновения с сеткой спортсмен рассчитал и выполнил как бы в точности установку эту.
Это Вадим Ниязов, он член Президиума Федерации парашютного спорта России, старший тренер сборной России по купольному пилотированию. Вот этот каскадер Люк Айкинс, который и прыгнул без парашюта с высоты более 7 километров, он с парашютом уже произвел 18 тысяч прыжков. В качестве каскадера он выполнил несколько трюков на съемках фильма «Железный человек 3».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Гидрометцентр ожидает, что в августе температура будет выше климатической нормы. Об этом Интерфаксу сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Осадки будут сохраняться в пределах нормы. Дефицит прогнозируется на юге Центрального федерального округа и в Поволжье. При этом синоптики объявили оранжевый уровень опасности погоды в московском регионе на 1 августа из-за высокой температуры и пожароопасности. Об этом тоже на сайте гидрометцентра сообщается. Подробный прогноз погоды на следующую неделю от ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса.
Начало новой недели в столичном регионе, а это понедельник и вторник, пройдут при жаркой и неустойчивой погоде, с кратковременными локальными дождями в понедельник и с грозами во вторник. При этом температура воздуха по-прежнему будет выше нормы. Ближайшей ночью в столичном регионе плюс 15, плюс 20. В дневные часы в Подмосковье и в столице от 26 до 31 градуса тепла. В среду Московия окажется под влиянием активного атмосферного фронта. Облаков станет больше, дожди примут ливневой характер и вместе с грозами пройдут практически повсеместно. В отдельных районах города и области ливни будут сильными и будут сопровождаться шквалистыми усилениями ветра, не исключен град. При этом похолодает, но совсем чуть-чуть. Ночью по-прежнему плюс 15, плюс 20, дневные часы плюс 23, плюс 28. В четверг уходящий атмосферный фронт еще вызовет в регионе кратковременные дожди и откроет дорогу к берегам Москвы и реки холодным воздушным массам. Ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 12, плюс 17 градусов. Днем же будет плюс 22, плюс 27. В конце рабочей недели над Московией расположится небольшой антициклон. Он прекратит осадки и начнет прогревать воздушные массы. Ночью в регионе плюс 11, плюс 16. Дневные часы от 24 до 29 градусов тепла. По предварительным прогнозам, в следующие выходные в Москве вновь неустойчивая погода с короткими ливневыми дождями и грозами и с температурой воздуха в дневные часы около плюс 28, плюс 30 градусов.
Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. На этом программа «Поток» завершена. Далее информационный выпуск, потом родные португальские песни. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.